Беседа 51. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Глава 7, стихи 37 и 38. Первое. Приступающие к божественной проповеди и внимательные к вере должны выказывать расположение жаждущих и возжигать в себе такое же, как у них, желание. Через это они будут в состоянии вернее удержать в себе проповедуемое. Жаждущие, взяв чашу, выпивают ее с великою охотой и тогда только успокаиваются. Так и те, которые слушают божественные слова, если будут принимать их с жаждою, никогда не отстанут от них прежде, нежели совершенно насытятся. А что всегда должно жаждать и алкать, об этом сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. И здесь Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Эти слова означают: «Я никого не влеку принуждением и насилием, но кто имеет великое усердие, кто пламенеет желанием, того я призываю». Но почему евангелист заметил, что это было в последний великий день? Потому что первые и последние дни были великими, а средние между ними большую частью проводимы были в увеселениях. Почему же говорит «в последний»? Потому что в этот день все были в собрании. В первый день Господь еще не пришел, объяснив Своим ученикам и причину этого. Во второй же и в третий день Он не говорит ничего такого, чтобы не тратить напрасно слов, так как иудеи в эти дни предавались увеселениям. Но в последний день, когда они возвращались домой, Он дает им напутствие ко спасению и громко говорит, частью для того, чтобы показать свое дерзновение, частью по причине большого многолюдства. А чтобы показать, что Он говорит о питии духовном, присовокупляет: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Чревом называет здесь сердце, подобно тому, как и в другом месте говорится: «И закон твой у меня в сердце». Псалом 39, стих 9. Но где сказано в Писании: «У того из чрева потекут реки воды живой»? Нигде. Что же значат слова «Кто верует в Меня, как сказано в Писании»? Здесь надобно поставить точку, так, чтобы слова «у того из чрева потекут реки» были изречением самого Христа. Так как многие говорили «это Христос», стих 41, и еще «когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений», стих 31, то он показывает, что должно иметь правое познание и убеждаться не столько чудесами, сколько Писанием. Действительно, многие, хотя и видели его чудодействовавшим, однако же не принимали за Христа, а напротив, готовы были сказать, не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, глава 7, стих 42. Поэтому Христос весьма часто обращался к Писанию, желая показать, что не избегает доказательств от Писания. Поэтому же и теперь отсылает их к Писаниям. Итак, выше он говорил: «Исследуйте Писание», глава 5, стих 39. И еще: «У пророков написано, и будут все научены Богом», глава 6, стих 45. Также: «Есть на вас обвинитель Моисей», глава 5, стих 45. Равным образом и здесь говорит: у того, как сказано в Писании, «из чрева потекут реки», указывая этими словами на богатство и изобилие благодати. Это же самое он и в другом месте выражает словами «сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Глава 4, стих 14. То есть верующий в него будет иметь великую благодать. Итак, в том месте он называет ее «животом вечным», а здесь — «водою живою». «Живою» же называет ее потому, что она всегда действенна. Благодать Духа, когда войдет в душу и утвердится в ней, течет сильнее всякого источника, не прекращается, не истощается и не останавливается. Таким образом, чтобы показать и неоскудеваемость дара благодати, и вместе неизреченную ее действенность, он назвал ее источником и реками, не одной рекою, но бесчисленными. А в том месте, глава 4, стих 14, обилие он представил под образом течения. И всякий ясно увидит истину сказанного, если представить себе мудрость Стефана, язык Петра, силу Павла, как ничто их не останавливало. Ничто не удерживало ни ярость народная, ни восстание тиранов, ни козни демонов, ни ежедневные смерти. И как напротив, они, подобно рекам, несущимся с великим стремлением, все увлекали вслед за собою. Сие сказал он о духе, которого, говорит, имели принять верующие, ибо еще не было на них духа святаго. Глава 7, стих 39. Как же пророки пророчествовали и творили бесчисленные чудеса? Апостолы изгоняли демонов не духом, но властью, полученной от Христа, как он сам говорит, «Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют?» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 27. А это он говорил с тем, чтобы показать, что прежде креста не все изгоняли демонов духом, но полученную от него Христа властью. Потому-то, когда он хотел послать их, то сказал «примите Духа Святаго», глава 20, стих 22, как и в другом месте сказано «не сшел на них Дух Святый». Деяния святых апостолов, глава 19, стих 6, и тогда стали творить чудеса. Второе. А когда посылал их прежде страдания, тогда не сказано, что он дал им Духа Святаго, но дал им власть, говоря, «Прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 1 и 8. Относительно же пророков, всеми признано, что они имели дарование Святаго Духа, но эта благодать оскудела, отступила и иссякла на земле с того дня, как сказано было «оставляется вам дом ваш пуст». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 38. Впрочем, и прежде этого дня она уже начала становиться редкою. Ведь у них, иудеев, не было уже пророка, и благодать не осеняла их святыни. Итак, по елику Дух Святый был отнят, а между тем впоследствии он имел излиться обильно, и это излияние началось после креста не только с обилием, но и с большими дарованиями. Да и действительно чудеснее был дар, когда, например, сказано «не знаете, какого вы духа» Евангелие от Луки, глава 9, стих 55. И опять «потому что вы не приняли духа рабства, но приняли духа усыновления. Послание к римлянам, глава 8, стих 15. Древние, хотя сами и имели духа, но другим не сообщали. Напротив, апостолы исполнили духом бесчисленное множество. По елику, говорю, верующие имели получить такую благодать, но она не была еще дарована, то и сказано, ибо еще не было Духа Святаго. Итак, указывая на эту-то благодать, евангелист сказал, ибо еще не было Духа Святаго, то есть не был еще дарован, потому что Иисус еще не был прославлен. Глава 7, стих 39, называя славою крест. Мы были врагами и грешниками, были лишены дара Божия и стали ненавистными Богу. А благодать есть свидетельство примирения, и дар подается не врагам и лицам ненавистным, но друзьям и людям благоугодившим. Поэтому надлежало прежде принестись за нас жертве, разрушиться вражде во плоти и нам сделаться друзьями Божиими, и тогда уже получить этот дар. Если так было при обетовании, данном Аврааму, то тем более при благодати. Показывая это, Павел говорит, «Если утверждающиеся на законе суть наследники – то тщетна вера, ибо закон производит гнев». Послание к римлянам, глава 4, стихи 14 и 15. Слова его значат следующее. «Обетовал Бог Аврааму и семени его дать землю. Но потомки сделались недостойными этого обетования и не могли благоугодить собственными трудами. Поэтому пришла вера. Дело нетрудное, чтобы привлечь благодать и чтобы не отпали обетования. Итак, по вере, продолжает апостол, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно. Послание к римлянам, глава 4, стих 16. Потому по милости, что не могли стяжать этого делами. Но почему, сказав по Писанию, не приводит самого свидетельства? Потому что иудеи были заражены превратными понятиями. Одни говорили, он пророк, другие обольщает народ, иные не из Галилеи Христос придет, но из Вифлеема. Еще иные, Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Словом, мнения были разнообразны, как обыкновенно бывает в волнующемся народе. Да они и внимали тому, что говорилось ненадлежащим образом и не с тем, чтобы узнать истину. Потому-то он ничего не отвечает им, хотя они говорят, разве из Галилеи Христос придет? Глава 7, стих 41. А Нафанаила, который выразился сильнее и разительнее, из Назарета, может ли быть что доброе, глава 1, стих 46, похвалил как истинного израильтянина. Они, равно как и те, которые говорили Никодиму, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, глава 7, стих 52, говорили это не с тем, чтобы узнать истину, но чтобы только опровергнуть мнение о Христе. А он, Нафанаил, говорил это потому, что любил истину и в точности знал все древние писания. Итак, по елику они имели одну только цель — опровергнуть то, что он есть Христос, то он ничего и не открыл им. Притом те, которые и себе самим противоречили, говоря иногда «никто не будет знать, откуда он», а иногда из Вифлеема, очевидно, стали бы противиться и после того, как узнали бы истину. Пусть они не знали места, именно что он из Вифлеема, так как он жил в Назарете, хотя и это для них неизвинительно, потому что он не там родился. Но ужели они не знали и рода его? Именно что он из дома и племени Давидова. Как же они говорили, не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова? Глава 7, стих 42. Но теми словами они и это хотели затемнить, потому что обо всем говорили злонамеренно. Почему бы им, пришедши к нему, не сказать? Так как мы всему прочему удивляемся в тебе, но ты повелеваешь веровать в тебя по Писаниям, то скажи, каким образом Писания говорят, что Христос должен прийти из Вифлеема, между тем, как ты пришел из Галилеи? Но они ничего такого не сказали, а напротив все говорят с злым умыслом. А что они не искали истины и не желали узнать ее, евангелист тотчас присовокупил: некоторые хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Глава 7, стих 44. Если уже ничто другое, по крайней мере это могло привести их в умиление, но они не умилились, как говорит пророк, поносили и не переставали. Псалом 34, стих 15. Третье. Такова-то злоба. Ничему не хочет уступить. К одному только стремится — погубить того, кто подвергся ненависти. Но что говорит Писание? Кто роет яму, тот упадет в нее. Книга притчи Соломона, глава 26, стих 27. Это сбылось и тогда. Они хотели погубить Христа, чтобы уничтожить его проповедь, а случилось противное. Проповедь по благодати Христовой процветает, а у них все исчезло и погибло. Они лишились и отечества, и свободы, и безопасности, и богослужения, потеряли всякое благоденствие и сделались рабами и пленниками. Итак, зная это, никогда не будем злоумышлять против других, памятуя, что мы изощряем через это меч против себя самих и наносим себе глубочайшую рану. Но тебя оскорбил кто-нибудь, и ты хочешь ему отомстить — не мсти. Таким только образом ты действительно будешь в состоянии отомстить. Если же будешь сам мстить, тогда не отомстишь. И не думай, что эти слова загадка. Нет, это истина. Как и каким образом? Так что, когда ты не мстишь, тогда поставляешь Бога врагом ему, обидчику. А когда сам мстишь, тогда этого уже не бывает. «Мне отмщение я воздам», — говорит Господь. Послание к римлянам, глава 12, стих 19. Если мы имеем рабов, и они, рассорившись между собою, не нам предоставят расправу и наказание, а присвоят их себе самим, то хотя бы они после тысячу раз приступали к нам, мы не только не отмщаем за них, а напротив еще гневаемся на них, называя их бродягами и забияками. Все, говорим мы им, следовало предоставить нам. Но так как ты прежде отомстил сам за себя, то уже не докучай нам. Тем более скажет это Бог, который повелел все предоставлять ему. Да и не стыдно ли, что мы от своих рабов требуем такого любомудрия и послушания, а Господу не предоставляем того, что требуем себе от рабов? Это я говорю потому, что вы склонны мстить друг другу. Между тем, кто истинно любомудрствует, тот не должен этого делать, а напротив, должен прощать и оставлять грехи, хотя бы за это и не было той великой награды — отпущения собственных грехов. Если ты осуждаешь согрешившего, то зачем же, скажи мне, сам грешишь и впадаешь в то же самое? оскорбил ли кто тебя. Не оскорбляй его взаимно, иначе сам себя оскорбишь. Ударил ли кто тебя? Не плати ему тем же, иначе между вами не будет различия. Опечалил ли кто тебя? Не огорчай его со своей стороны, потому что прибыли от этого нет никакой. Между тем ты опять сделаешься подобным ему. Только тогда ты в состоянии будешь образумить его, когда перенесешь обиду спокойно и с кротостью. Только через это ты устыдишь его и укротишь его гнев. Никто не исцеляет зла злом, но зло добром. Так любомудрствуют и некоторые из язычников. Если же у несмысленных язычников такое любомудрие, то постыдимся быть хуже их. Многие из них были обижены и переносили обиды. Многие были оклеветаны и не мстили. Подвергались наветам и благодетельствовали. Но я боюсь немало, чтобы некоторые из них не оказались выше нас по жизни и через то не увеличили нашего наказания. В самом деле, если мы, которые получили Духа, ожидаем царствия, любомудрствуем о небесах, не боимся гиены, имеем повеление быть ангелами, пользуемся таинствами, если мы не достигнем даже до их добродетели, то какое будем иметь извинение? Если нам должно превосходить иудеев, так как сказано, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20, то тем более язычников. Если должны мы превосходить фарисеев, то тем более неверных. Если же и в том случае, когда мы не превзойдем по жизни иудеев, для нас заключено Царство Небесное, то как сподобимся достигнуть его, когда окажемся хуже и язычников? Удалим же от себя всякую раздражительность и гнев и ярость. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 1. И врачи употребляют несколько раз одно и то же лекарство. Так и мы не перестанем одно и то же внушать, об одном и том же напоминать, учить, умолять. Ведь у нас много житейских забот, которые могут приводить нас в забвение, а потому и наставление нам нужно постоянное. А что мы не напрасно и не без пользы собираемся здесь, представим доказательства на это в делах, чтобы через то сподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.